Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итоги референдума в Латвии, связанного с приданием русскому языку статуса государственного в этой стране, подведет. Известно, что обе стороны, которые были в этом референдуме задействованы, и сторонники государственности русского языка, и его решительные противники, празднуют победу. Сторонники говорят о том, что практически все русскоязычное население Латвии, которое имеет паспорт гражданина этой страны, пришло на избирательные участки, проголосовало «за». Противники указывают, что подавляющее число жителей Латвии проголосовало против того, чтобы русский язык стал вторым государственным языком в этой стране. Но вместе с тем, на фоне вот этого вот обмена мнениями победителей, все больше слова необходимости нахождения взаимопонимание между общинами Латвии, между латышами и русскими. Каковы будут последствия этого референдума? Действительно ли взаимопонимание нарушено и разрушено? И какова роль радикалов в нахождении или, наоборот, отсутствии этого взаимопонимания между двумя такими разными частями латвийского общества? Обо всем этом мы поговорим в нашем эфире с главным редактором журнала «Открытый город» Татьяной Фас. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Виталий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
А вы сами ходили на референдум?
Виталий, я, наверное, многих удивлю, когда скажу, что нет. Потому что считаю, что референдум принес огромный вред Латвии и всем ее жителям. И в первую очередь именно русскоговорящим, которые, собственно, и шли на этот референдум с определенной целью улучшить свое положение. Но, увы, к сожалению, этот референдум их огорчил. Хотя речь не только о цифрах. Ну, я для начала, может быть, озвучу цифры. Значит, проголосовало на этом референдуме небывалое число граждан Латвии и русских, и латышей, и других национальностей, примерно 1 100 000. Но я напомню, что граждан Латвии 1,5 миллиона, то есть это где-то 71 с лишним процент. За русский язык высказалось 273 тысячи человек, это примерно 25%. Против второго государственного русского языка высказалось 820 тысяч граждан, это 75 примерно процентов. То есть вот такой расклад по результату, по цифрам. Но эти цифры примерно были понятны с самого начала, потому что граждан Латвии латышской национальности гораздо больше, чем русскоговорящих. Поэтому и даже организаторы референдума «Общество за родной язык» сразу, так сказать, предполагали, что процентное отношение будет примерно таким. Но люди шли, так сказать, не за тем, не за процентом, а шли с желанием высказать, так сказать, свои претензии к государству, которые не слышат их проблем, и с желанием, что эти их, так сказать, голоса будут услышаны. Но результаты референдума, прежде всего эмоциональные результаты, ну и организационные тоже, к сожалению, огорчили всех участников, но я имею в виду с русской стороны, огорчили, и, я считаю, нанесли только вред. Почему я не ходила на этот референдум? Потому что не хотела увеличивать пропасть между общинами, а эта пропасть увеличилась в значительное количество раз. И можно просто на примерах я могу рассказать, что выиграло и что потеряло общество в результате этого референдума. Если вы готовы послушать меня
пожалуйста.
Сразу, то
да.
Я могу просто, вот смотрите, можно для того, чтобы понять, что потеряло русскоговорящее население, можно просто ответить на ряд вопросов. Первое, получил ли русский язык статус второго государственного? Ответ – нет. Реально ли в обозримом будущем снова выносить на референдум подобные вопросы? Однозначно нет. Латышское общество и латышский электорат напуганы. Напуганы власти, которые сейчас хотят укрепить основу Конституции таким образом, чтобы вот такие чувствительные вопросы на референдум просто не имели права выноситься. Третье. Способствовал ли референдум улучшению отношений между латышами и русскими? Однозначно нет. Потому что страх сковал сейчас буквально обе стороны общества. Одни, то есть латышская часть общества напугана таким размахом недовольства, а русская часть общества встретила такую холодную, так сказать, непроницаемость со стороны латышской среды и латышских политиков и нежелание слышать, так сказать, их вот этот вопль, что, более того, раздаются уже возгласы, что нужно перестать говорить с русскими на русском. Уже некоторые политики отказываются, официально заявляют о том, что они теперь по-русски говорить не будут. Уже раздались возгласы о том, что пора русские школы переводить на латышский язык и так далее. То есть вот страх – это еще один результат этого референдума. Следующий вопрос. Если теперь у Центра Согласия, так называемой русскоязычной партии, войти в правительство, если до этого еще были, так сказать, какие-то позитивные надежды на то, что это будет, то сейчас однозначно нет. Выросли авторитет мэра Риги Нила Ушакова у латышей, который до этого был достаточно высок, и прежде многие латыши относились к Ушакову симпатией, то теперь они от него просто отвернулись. Ну и, наконец, спокойнее ли стало выпускать детей на улицу? Нет. Неспокойнее, наоборот, тревога, эмоциональный такой негатив, он присутствует в среде, во всей латвийской среде. Вот это именно, то есть предвидя вот это, я, например, и мои коллеги не ходили на референдум, хотя очень большое количество русскоговорящих пошли и в ответ получили непонимание и ужесточение отношения к русским в Латвии.
Ну, может быть, организаторы референдума, а ведь это была не партия «Центр Согласия», это, как вы сами говорили, было общество.
Общество за русский язык. «Центр Согласия» присоединился.
Может быть, они и стремились к такому результату, потому что я вот, читая заявление инициаторов референдума, и до того, как он проходил, и вот сейчас уже, когда подводятся итоги, я не замечаю особого какого-то разговора о интеграции и взаимопонимании. Я читаю фразы, что нужно почаще показывать зубы, что необходимо сейчас добиваться в развитии результата этого референдума, возможно, введение какого-то регионального двуязычия в тех городах и краях Латвии, где большинство избирателей проголосовало за государственность русского языка. Это ведь, между прочим, два города, да, Даугавпилс и Резекне, да. И несколько регионов, граничащих с Россией, Белоруссией и Латгалией. Так что тут вопрос
цели.
Вы знаете,
конечно, у организаторов вот этого мероприятия, организаторов со стороны общества за родной язык, у них были абсолютно свои конкретные политические цели. И я очень со многими политологами согласна с тем, что они прежде всего принесли очки именно вот этим организаторам. Скажем, кто до этого знал, кто такие Линдерман, Гапоненко и Осипов?
Они, ну, Линдерман просто... это знаменитый человек, его высылали из России, да.
Тем не менее, теперь, если до этого он считался нацболом, маргиналом, то теперь его смело можно назвать политиком. Более того, с передачи телеканала ЛНТ, это местная национальная телекомпания, Линдерман уже предложил властям вести переговоры с реальными лидерами русской общины, где в первую очередь он назвал себя, и во вторую очередь Ушакова. То есть уже эти лидеры чувствуют себя, конечно же, на волне. Они, можно сказать, оседлали серфинг и поймали волну недовольства и возглавили эту волну. С другой стороны, лидеры национально озабоченные, скажем, со стороны латышской части населения, они тоже поймали эту волну. И если перед этим референдум, ну не референдум, вернее, подписи за то, чтобы перевести русские школы на латышский язык провалился, то сейчас, если бы вот эта Вису Латвии, Тевземанбрига бы объединение национальных партий, если бы сейчас проводили вот этот референдум, я уверена, что они собрали бы не 120 тысяч, они собрали бы все 750. Получается, все граждане Латвии, которые высказались против русского языка как второго, сейчас вошли в электорат вот этих национально озабоченных партий. Более того, они подтвердили правильно избранный курс нашего правительства, которое практически экономическими проблемами не занимается, а занимается проблемами сохранения языка, культуры и прочее. Наше правительство еще раз укрепилось в правильности избранного курса. Я считаю, что вот этот референдум привел к тому, что фланги, радикальные фланги укрепились в нашем обществе, а центр с треском провалился. Причем центр, в который выброшены миллионы денег на интеграцию, эта политика, ну, просто привела к нулевому результату, если не к отрицательному.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Мы подводим итоги референдума о государственности русского языка, который прошел в Латвии в эту субботу, и говорим о его последствиях. Ведет эту программу Виталий Портников. Татьяна, но с другой стороны, я вам скажу, что вот по моим личным ощущениям, которым уже, не знаю, там 30 лет, да, условно говоря, всегда было это вот недопонимание между латышской и русской общинами в стране. Оно было и в советское время, и даже приезжающие из других союзных республик отмечали, что в Латвии русская молодежь отдельно, латышская молодежь отдельно, фактически между ними некая незримая стена, которая во многих местах, даже во многих балтийских странах не было в такой мере, как в Латвии. И в конце концов, вы, по-моему, единственная страна, где существует реальная русская партия. Центр Согласия так или иначе воспринимается прежде всего как партия русскоязычных. Вторая такая партия...
Ну, возглавляется русским, да.
Ну, там за нее голосуют русские. Ну, послушайте, но есть такая партия только в Израиле. Вот «Наш дом Израиля» Виктора Либермана. Ну, то есть там, конечно, они не русские, но они тоже русскоязычные.
Вы знаете, Виталий, ну вот я вам скажу, что внешний фон и после референдума, и во время референдума, конечно, очень спокойный. Так сказать, балтийский менталитет берет свое. И иностранные наблюдатели, корреспонденты, которые были во время референдума здесь, в Латвии, были поражены. Как так? Огромные очереди голосующих с абсолютно противоположными позициями и ни одной потасовки. Заходят в рестораны, сидят за одним большим столом и латыши, и русские, говорят на своих языках и понимая друг друга, и опять же, никаких конфликтов. То есть, действительно, люди уже привыкли как бы жить параллельно, привыкли. Но любопытно, что как бы вот эта параллельная жизнь, она, ну... То, так сказать, как бы уходит куда-то, ну, в более, так сказать, такие отдаленные перспективы, и никто об этом не рассуждает, все занимаются своими делами, там, экономикой, семьями и так далее. То всплывает, вот, когда возникают какие-то политические события, где вот эта разность позиций проявляется очень остро. Но вот референдум проявил в первую очередь то, что и те, и другие русские латыши строят разное государство. Это вы, может быть, будете удивлены этой позиции, но что я имею в виду? Что русские фактически затеяли референдум как протест против того, что они платят налоги на содержание государства, в котором не имеют права влиять на то, что эти, как эти деньги тратятся. И очевидно, что последние 20 лет государство было, латвийское, понятно, что латвийское государство было создано исключительно с одной целью, для того, чтобы сохранить латышский язык и культуру. Вот русские этого не понимают. Для латышей это святое. То есть они все эти 20 лет строили храм, где они сохраняли свой язык, свою культуру. А русские, ну, грубо говоря, строили мастерскую, где прежде всего важны материальные ценности, где будет благополучие, так сказать, детей и так далее, их самих, именно в плане того, что все очень рационально должно быть устроено. И вот эти две позиции, романтическая и рациональная, они... как бы и существовали параллельно. Другое дело, что и те, и другие не очень понимают позицию другой стороны. То есть вот диалога, главное, что все эти годы не было диалога, и власти не смогли его организовать. Потому что был диктат, и вся политика интеграции была направлена на то, чтобы подавить, ассимилировать, заставить. И это, естественно, вызывало протест. Но, опять же, вот эти вот две позиции по строительству государства, они... находятся пока далеки друг от друга. И вот если, скажем, грубо так вот выстраивать диалог между латышом и русским, то претензии друг к другу, то это звучало бы так. Ну, скажем, латыш мог бы говорить: ну, как вы не понимаете, что Латвия – это единственная земля, где латышский язык существует и может существовать. И латышский язык – это основа государства, без которого это государство не имеет смысла. Русский в ответ на это говорит: как вы не понимаете, что мы тоже налогоплательщики, и мы, как и вы, должны участвовать в принятии решений, в управлении государством. И на первом месте должна быть экономика. И вот эти две позиции, вот они, к сожалению, так и остаются на параллельных. И люди понимают, ну и слышат только себя. И своя позиция для них является важнейшей.
А что касается молодого поколения? Ведь оно же уже двуязычное, по сути, по крайней мере, когда говорим о русских, да?
Да, все эти годы, в общем, ну, прагматичные люди надеялись, что как раз вырастет то самое поколение, которое будет говорить на всех языках, и для которого не так важны будут вот эти разные позиции сторон. Я помню, был случай когда-то, лет 20 назад, когда мы интервьюировали одного эксперта тогда, в общем, и по национальным, и по экономическим вопросам шведского советника нашего первого премьера Годманиса, и шли с ним по улице Старой Риги, и были закрашены таблички с русскими названиями. Он говорит: вот это неправильно, вот так резко нельзя, значит, менять национальную политику, потому что вот вы увидите, что через 20 лет вам это аукнется, ну, вам имеется в виду государству, вырастет поколение, которое этого не простит. Мы тогда с ним спорили, потому что как раз полагали, что вырастет другое поколение. Поколение выросло, и оно действительно многоязыкое. И оно говорит не только на латышском и на русском, оно говорит и на английском, и на немецком, и на французском, о чем, так сказать, говорят цифры эмиграции, прежде всего, молодого поколения из Латвии. И тем не менее, вот эта обида какая-то, обида на, ну, на эмоциональном уровне, может быть, она осталась. И в том же центре согласия, скажем, есть целое молодежное крыло «Нам по пути», которое издает свою газету, которая очень активно себя ведет и на выборах, и в социальных сетях, которые недовольны существующей позицией. И именно многие из них поддерживают Линдермана. Не столько пожилые, не столько бабушки и дедушки, сколько именно молодежь. Ну, поэтому эта проблема не решена.
Тут важно задаться таким вот вопросом, который может задать, наверное, любой русский в Латвии. Вот Финляндия, да, финны тоже строили свой храм национального языка и культуры многие десятилетия, тем не менее, никто не мешал на улицах Хельсинки, не мешает до сих пор иметь двуязычные надписи, да, и так происходит по всей Финляндии. А на Аландских островах, где финны в меньшинстве, вообще финский язык запрещен к государственному использованию, да.
Вы знаете, комплекс, так сказать, нации, которая была под оккупацией, конечно, и очень-очень сильно срабатывает. И вот этот генетический страх, который остался с давних времен, когда людей выселяли, когда люди прятались и боялись ночевать в собственном доме, вот этот генетический страх, он остался. Ну и, конечно, соседство большого, так сказать, соседа с русским языком, соседа, который не молчит, который, так сказать, делает заявления довольно грозные очень часто. Но это имеет, так сказать, свой резонанс, конечно, и свои результаты.
Ну, вот я хотел как раз понять, сама Россия на этот комплекс, может быть, наоборот, оживляет как-то, подпитывает?
Кто подпитывает?
Россия как государство, вообще российская политика по отношению к этому.
Ну, эмоционально, конечно, эмоционально. Она заставляет как бы тревожиться. И вот, скажем, если несколько дней назад, до референдума, неделю назад я делала интервью с министром иностранных дел, который говорит, знаете, ну, естественно, Россия наверняка будет делать заявление, но мы не будем реагировать. Но, и тем не менее, вот я смотрю сейчас, не смогли не отреагировать. Россия, значит, сделала, так сказать, свои заявления, и латвийский МИД сделал свои. То есть, тем не менее, обмен какими-то ударами произошел. Поэтому не могут не реагировать. В любом случае, один удар вызывает, так сказать, другой.
Вот то, что сейчас говорят политики с обеих сторон, да, тут и президент Берзинс, и мэр Риги Ушаков, и другие о необходимости поиска вообще взаимопонимания и согласия, этот призыв будет услышан, либо это все же декларации?
Вы знаете, ну, тут разные раздаются возгласы. Тут же премьер, например, сказал, что назвал всех русскоязычных, которые пришли и проголосовали за язык, маргиналами, что, опять же, новую обиду нанесло вот этой стороне, и что переговоров не будет. И представители фракции «Единство» сказали тоже о том, что это ведущая партия, сказали, что пусть русские не надеются на уступки. И действительно, сейчас любая, так сказать, любой шаг в сторону русских со стороны латышских политиков электоратом будет воспринят как проигрыш, как слабость. Поэтому они будут только закручивать гайки, и не думаю, что как раз эти шаги... Хотя, вот может быть, единственный такой позитивный результат – это то, что все высказались. Вот высказались настолько, что уже, кажется, дальше говорить не о чем. От взаимных оскорблений, когда одни называли других предателями, там, свиньями и так далее, то есть не буду перечислять всех терминов, от этих ему, до каких-то положительных предложений все-таки послушать друг друга, да, перейти от эмоций, перейти к прагматике. И вот высказались буквально от политиков от лидеров партии до простых граждан и неграждан. Я слушаю то, что происходит в эфире наших радиостанций. Интересные, позитивные очень и толковые разъяснения и предложения идут просто от населения. У нас очень политизированное и очень грамотное население. И могу сказать, что люди думают, что делают. И вот вера в то, что все-таки разум, этот балтийский менталитет и той, и другой стороны, все-таки он заставит людей прислушаться друг к другу и найти эти пути к диалогу.
Ну, разум разумом, а электоральный интерес электоральным интересом. Ведь любой политик, который находится, собственно, в латышской партии, он прекрасно понимает, что он, если пойдет слишком на большие уступки противоположной стороне, он рискует голосами избирателей. Да?
Вы сами говорили.
И наоборот.
Политики на это не пойдут.
Да, и наоборот. И это же тоже, это же не новость сегодняшнего дня. Это было так всегда. Просто сейчас-то подтвердилось, условно говоря, результатами референдума.
Конечно, у каждого в руках есть цифры, которые они будут использовать в свою пользу.
Но тут еще же вопрос не граждан, которые не голосовали, да? Вот если они понемногу переходят в состав граждан, так понимаю, что процесс натурализации в Латвии, он идет, он не останавливается.
Он идет, хотя, надо сказать, что он достаточно медленно идет, и вот та часть граждан, 319 тысяч, в основном это уже такое престарелое население, которое вряд ли поднимется для того, чтобы пойти сдавать экзамены. Но есть и часть вот тех обиженных, которые все эти 20 лет до сих пор обижаются. И, ну, а с другой стороны, у них нет особой мотивации, ну, кроме политических прав, особой мотивации переходить в граждане, поскольку пространство для них открыто, они могут ездить на Запад абсолютно свободно, они могут перемещаться по России абсолютно свободно, чего не могут граждане. И как бы только вот если политическое участие, хотя это становится все более важной позицией. И возможно, что кого-то из обиженных вот эти результаты референдума подтолкнут к тому, чтобы все-таки пойти в граждане и проявить свою позицию уже политическим путем.
Но вы имеете в виду, что не стоит механически складывать эти цифры, потому что и вот эти вот не граждане никогда не перейдут в таком количестве в качестве граждан.
Конечно, конечно, безусловно. Я думаю, 1200 никогда не пойдет в граждане. Вот, ну, может быть, еще такая колеблющаяся масса, вот 50-100 тысяч, возможно. А остальные вряд ли. Но вот сейчас, опять же, после референдума снова заговорили на латвийские политики о том, чтобы предоставить автоматические гражданства родившимся в Латвии детям. Но кто-то сказал «да», вот министр иностранных дел, кстати, за эту позицию, а кто-то говорит «нет, ни за что, не позволим никогда никаких уступок русским и будем стоять на своих позициях еще жестче». Поэтому чем это закончится сейчас, трудно сказать. Думаю, что мы должны как-то эмоционально пережить вот эти итоги. Может быть, вот эта вот волна недовольства, страха, негатива, она все-таки, ну, пройдет, ее сменит какая-то другая волна. Ничего не стоит на месте, поэтому будем верить.
Ну, может, наоборот, может появиться какая-то новая следующая инициатива такого характера, ведь, в конце концов, опять-таки, дело же не то. Мы ведь понимаем, что язык — это не причина, а повод для обмена такими мнениями о будущем, получается.
Безусловно. Вот сейчас, более того, говоря, вот те же самые организаторы предыдущего референдума говорят о том, что вот неплохо бы провести референдум о негражданах, а еще лучше провести бы еще один референдум о росписке Сейма и поменять его состав. Так что еще не вечер.
Ну, то есть, по большому счету, поскольку Конституция Латвии предоставляет такие возможности, то можно до бесконечности проводить такие вот народные голосования и обмениваться мнениями, да?
Ну, поэтому вот у латвийских политиков есть основания для того, чтобы некоторые статьи этой Конституции пересмотреть.
Ну, а у них нет конституционного большинства для этого, да? Для этого нужно входить в согласие с партией «Центр согласия».
С оппозиционной,
да, партией. Да, и опять-таки учитывать интересы русскоязычного населения. Это такой заколдованный круг.
Заколдованный, но это и есть политический процесс.
Да, с этим не могу не согласиться. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует главный редактор латвийского журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Мы беседуем о итогах прошедшего в Латвии языкового референдума. Продолжим нашу беседу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось только напомнить, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» с Виктором Резунковым беседует профессор, заведующая кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и госслужбы президента России Людмила Ескина и историк и публицист Даниил Катюбинский. Кто и каким образом сегодня может добиться изменений в российской уже конституции?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Абхазии совершено покушение на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. Его автомобиль был обстрелян в районе города Гудаута. Анквав не пострадал, убит охранник. Еще двое тяжело ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. В Москве мировой суд оштрафовал на 1000 рублей организаторов шествия за честные выборы 4 февраля. Они признаны виновными в нарушении порядка проведения массовой акции. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжают голодовку 8 кандидатов в депутаты, протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. Совет Федерации по предложению президента России переназначил сегодня Валерия Зорькина председателем Конституционного суда на 5-й срок. Двое западных журналистов погибли в сирийском городе Хомсе в результате попадания снаряда в строение, где работал импровизированный пресс-центр для репортеров. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира» и информационное агентство, ссылаясь на активистов оппозиции. Официального подтверждения гибели журналистов пока нет. В Афганистане убиты трое грузинских военнослужащих из состава международных сил. Они погибли в бою с талибами в провинции Гельмент на юге страны. В Каире сегодня проходит последнее заседание суда по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака перед оглашением приговора. Обвинение потребовало для Мубарака смертной казни. Международное агентство по атомной энергии выразило разочарование итогами визита в Иран группы своих инспекторов. В заявлении главы МАГАТЭ Юкии Амана говорится, что Тегеран отказался допустить международную делегацию на территорию военного.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. У нас в гостях сегодня главный редактор латвийского журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Мы подводим итоги референдума о придании русскому языку статуса государства, прошедшего в Латвийской Республике в эту субботу. Как известно, этот референдум окончился поражением сторонников такого изменения в латвийской конституции. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что вы можете звонить и задавать вопросы гостям, мы продолжим наш диалог. Татьяна, но в принципе, вот, а что касается средств массовой информации, вот очень важно узнать, какую роль они играют. Потому что, насколько я понимаю, насколько я знаю, да, средства массовой информации ведь тоже межобщинно разделены. Латыши не читают русскоязычных газет, русские, естественно, не читают латышских.
Безусловно, существует русскоязычная пресса, существует латышская пресса, и, к сожалению, это два практически не сочетающихся друг с другом потока. Два информационных потока, безусловно, очень влияют на сознание граждан и неграждан, и играют свою очень существенную роль. Я могу согласиться с теми, кто упрекает СМИ в неком таком, ну и не разжигании, но, по крайней мере, эмоциональном таком нагнетании даже обстановки. Но СМИ таковы, что они привлекают внимание читателей любыми средствами, к сожалению. И некая безответственность журналистов в этом смысле была с двух сторон. Потому что люди больше, то есть журналисты больше работали на эмоциях, чем на логике и чем на убеждении в своей правоте. Поэтому это, конечно, подогрело ситуацию, подогрело. И даже сейчас, когда, как я сказала, наступило время анализа, увы, эти эмоции продолжают бушевать в прессе. И, к сожалению, ничего хорошего они не приносят.
У нас есть звонок. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Да. Добрый день.
Эдуард, здрасте, Эдуард из Луги, да, здрасте.
Добрый день, Татьяна, у меня вопрос. Согласны ли вы со мной, что основа обиды русских является их чванство, которое считает ниже своего достоинства, проживая в республиках, и раньше было Советского Союза, считать ниже своего достоинства, изучать местный язык? Второе, почему в России только один государственный язык, а почему не ввести татарский, азербайджанский? И третье, русские в Прибалтике недовольны тем, что, ну, создавшись положением, однако в России их из Прибалтики метлой не выгнать. Согласны ли вы со мной?
Ну, о том, что метлой не выгнать, наверное, не согласна. Начну с последнего, потому что очень многие сейчас уезжают на Запад. Вы, может быть, где-то слышали такую цифру. Из нашего 2-миллионного населения Латвии 250 тысяч, то есть 2-300 было, 2 300 000, где-то почти около 300 тысяч уехали за последние годы в основном на Запад, хотя и в Россию тоже. То есть уехали в поисках работы и уехали от экономической разрухи, можно сказать, которая существует в стране. Но по поводу языка я с вами совершенно согласна. Может быть, назвать это надо не чванством, а как бы таким комфортом и удобством, которое до сих пор существует в отношении русского языка. Если отбросить эмоции, отбросить какие-то реплики в адрес друг друга, то я вам скажу, что в Латвии существует реальное двуязычие. Поскольку редко можно найти латыша, который не говорит по-русски, и очень часто можно встретить русского, который не говорит по-латышски. И это как раз говорит о том, что все эти годы русским с нашим языком было достаточно комфортно. То есть латыши, ну, как правило, ну, может быть, молодые сейчас на хуторах не изучали русские вот эти годы, а взрослое население латышей все знает русский, а, к сожалению, о русских такого не скажешь. Ну, причины этому могут быть, и, то есть, и есть, и существуют разные. Во-первых, как бы не было необходимости его изучать, потому что было достаточно комфортно жить и с русским. Во-вторых, конечно, нельзя снимать вины с государства, с чиновников, которые, если бы они желали реально интегрировать вот эту большую русскоговорящую общину, они бы создавали реальные условия для изучения ими латышского языка. Но кроме отторжения и кроме резких заявлений, к сожалению, и тех интеграционных денег, которые давала Европа, и которые они растаскивали очень проворно, кроме этого реальной интеграции не происходило. Поэтому, с одной стороны, вина на властях, но, с другой стороны, конечно, и на самих носителях языка. Безусловно, я думаю, что этот упрек, ну, даже редкий русский человек себе этот упрек не адресует. Это, к сожалению, так и было.
Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день. Добрый день, Виталий. Добрый день, Свобода. Вы знаете, я усматриваю в данной полемике, вообще в данном вот этом процессе, придать некий статус одному из языков, даже не хочу называть какому, привилегированного положения на чужой этнической территории, это есть форма ведения войны. Если, скажем, в Грузии это была война категоричные, скажем, военные действия, расчленение страны, значит, здесь ни мытьем так катанием нет введения какого-то чужого языка на чужой территории. Я понимаю так, что если человек, гражданин, проживает на данной этнической территории, она называется Литва, Латвия, или Эстония, либо Америка, он обязан знать государственный язык. Обязан. По конституции, по всем видам правилам поведения, правила хорошего политического и этнического тона. Я хотел бы привести данный пример, Виталик, вот непосредственно, что творится у вас на родине в Украине, да? Я имею честь всегда там отдыхать, и я принципиально, я владею некоторыми языками, и когда я начинаю разговаривать на украинском языке, человеку, разговаривающему на русском языке, и специально спрашиваю, почему ты не изучишь местный язык? А я не могу, как ты проживаешь здесь, пользуешься всеми услугами государства, пенсией, социальными всеми льготами, и ты не можешь изучить систему передачи информации, которая дает человеку некие блага, это есть форма только, я бы сказал, еще маленький такой, маленький процессик, извините за длительность разговора, что присуще это непосредственно России. Россия, я всегда повторяю, делено на два вида. Первый – это народ непосредственно прямой, и второй – чинуши. Чинуши как народообразующий фактор. Так вот, народу, именно простому русскому народу, это ему не надо. Это то, что нужно чиновнику вот этой касте, которая боится, что ее свергнут. И она себя огораживает побочными, заграничными вот этими все постулатами, что вот оскорбляют там русский народ или прочее, прочее. Изучи местный язык. Изучи, тебе станет легче. Спасибо.
Да, Татьяна, вот.
Ну, трудно прокомментировать, это понятно, что реплика, но, тем не менее, конечно, некий провокационный характер вот вся эта организация референдума носила, поскольку сначала это вообще воспринималось, ну, как-то достаточно анекдотично, когда впервые прозвучала эта идея, давайте-ка вот референдум устроим. Ну, и сначала мало кто верил в то, что это вообще возможно. Но дело в том, что вот за этой идеей утверждения второго как государственного, за ней, конечно, стоят другие причины, другие, и я уже говорила о них, что это и экономические причины, и эмоциональные причины. И язык – это был повод. Повод для того, чтобы вот все протестующие пришли и высказались в данном случае. Хотя проблема изучения латышского языка, я еще раз повторяю, существует в Латвии, существует.
Но, с другой стороны, вот еще хотелось бы понять по латгальский, да, момент.
Вы знаете, вот это очень болезненная тема, и, пожалуй, самая болезненная, которая проявилась в результате референдума. То есть Латгалия, где основная часть жителей все-таки русскоговорящая, она вообще, это такая неразорвавшаяся бомба, потому что цифры, которые показал референдум, они смутили всех. Например, вот Зилупа, это самый восточный регион Латвии, Латгальского края, 90% проголосовали за введение русского как второго государственного. Против было там всего 133 человека. В Даугавпилсе 85%, в Резекне 60%. И мэры вот этих городов уже выступили с предложением разрешить в самоуправлениях использовать русский, ну, как язык нацменьшинств. Ведь у нас в чем проблема? Проблема в том, что в свое время, в 2005 году, Латвия ратифицировала Конвенцию по защите национальных меньшинств в неком, так сказать, усеченном виде. Она ее приняла с двумя оговорками, что не допускается использование языков нацменьшинств в табличках и названиях улиц, и не допускается использование языка русского в работе государственных муниципальных структур. Хотя Конвенция это подразумевала, и те страны, которые ее подписали, они это учитывают. В данном случае вот места компактного проживания русских не пользуются никакими льготами, хотя в других странах это считается закон. Более того, вот наша конвенция была утверждена еще с использованием декларации. Была принята декларация, которая разъясняла, что Латвия понимает под термином нацменьшинство. Оно подразумевает только граждан. И я помнила, что были большие дискуссии на эту тему, большие споры. И была такая, она и есть, социолингвист Инна Друвиета, которая разделила нацменьшинство на две категории. Вот, боюсь, что запнусь, но все-таки постараюсь вспомнить. Автохтонные и аллохтонные. Вот якобы нацменьшинство делится на две категории. Первая категория, автохтонные, это те, которые исконно проживали на этой территории. И вот к такой категории Латвия отнесла только две национальности. Это ливы, которых осталось там несколько сот человек, и цыгане. А вот все остальные – это аллохтонные, то есть те, которые приехали на территорию Латвии позже. И они уже, их отнесли, латыши отнесли к эмигрантам. Скажем, вот украинцы у нас являются аллохтонным меньшинством эмигрантом, потому что они не прожили здесь 100 лет, и не произошло, скажем, смены трех поколений.
А евреи?
Они тоже не принадлежат к нас меньшинствам. Вот я говорю, у нас две категории принадлежат к нас меньшинствам. И поэтому вот эта вещь, вот эта градация, она смущает латгальцев. И, естественно, вызывает определенный протест. Вот поэтому такие цифры. И сейчас, конечно, эта тема очень беспокоит наше правительство, наши власти. Сейчас бесконечно туда ездят все, начиная от президента там, и министров, и так далее, и дипломатов. И пытаются, так сказать, понять, что будет дальше. Но Латгалия, конечно, такой бушующий котел. Все эти годы дискутировалось в СМИ, в основном, конечно, дискутировалась ситуация, что делать с Латгалией, вот, возможно ли автономия и так далее. Давайте платить налоги себе, давайте, так сказать, отделимся от Риги и будем жить своей жизнью. Но это, конечно, экстрим. Тем не менее, вот сейчас все эти процессы опять всплыли наружу и снова зазвучали с такой острой силой. Поэтому вот эта дискуссия на эту тему будет продолжена, я думаю, очень серьезно.
Давайте послушаем звонок следующий. Анна, Николай из Москвы, да, простите, Николай,
здравствуйте. Да. Здравствуйте, я надеюсь, что вы мне хотя бы половину времени отведете, как предыдущему слушателю. Но я постараюсь быть кратче.
Будьте, потому что мы уже подходим к концу эфира.
Короче, да, во-первых, основная ложь на центристской позиции латышей состоит в том, что русская община в Латвии – это не община мигрантов, она насчитывает не 50 лет, а как минимум 200, а вообще-то первые исторические свидетельства присутствия русских относятся к 9 веку, не к 9, простите, к 11 веку, к 1000 годам. Вот, поэтому русский язык не является чужим и привнесенным на территории Латвии, да? Он там появился раньше, чем немецкий появился в Северной Германии. И, наконец, относительно целесообразности этого референдума. Любая ясность хороша лицемерно замыливаемому в целях, так сказать, его неразрешения и увековечения конфликту. И позиция кота Леопольда в ситуации, когда людей, безусловно, оскорбленных, называют обиженными. Эти люди оскорблены тем, что им отказывают в очевидных правах, что условием натурализации от них, выдвигается не что иное, как предательство. Словесная формула, предающая их предков, их народ и страну. И, кстати, на отношение к ним против русских это тоже будет иметь, так сказать, значение.
Вы нам заменили Володю Линдермана.
Что касается...
Да, чего вы кричите? Это же не митинг. Референдум закончен, да.
Минуточку. Ну. Что касается России, то слабость позиции России состоит в том, что у латышей есть государство латышей, а государства русских нет. И русским сейчас в России реально хуже не только, чем русским в Латвии, но и чем, например, чеченцам в России.
Ну, вот эта вот позиция, по крайней мере, она вот понятна, да. И четко тоже выражено.
Да,
как говорит вот Татьяна, ведь это тоже тот случай, когда ясность в случае неясности. Да? И это, кстати, тоже то, что должен знать господин Линдерман.
Ну, конечно.
Понимаете, когда он возглавляет вот это вот движение, он должен четко понимать, что у русских своего государства нету, по мнению тех, кто рядом с ним находится, и это уж точно не государство для Линдермана. Вот это вот государство русских, понимаете? Нет места в нем для Линдермана всех мастей. Если уж продолжить мысль господина, который нам позвонит. А это такой парадокс истории.
Да, ну я думаю, мы уже откомментировали эту тему.
Вот, но в любом случае понятно, что в России действительно есть и политические силы, и люди, и они есть и среди представителей власти, и представителей оппозиции, которые такую позицию поддерживают, и мнением которых могут питаться вот те представители общества «За родной язык» и других организаций, которые будут продолжать эту деятельность в Латвии. Вот в чем дело. Это даже не... Мне кажется, что это был важный звонок, потому что это теперь не требует особых доказательств.
Вы знаете что, ну, если говорить о том, что русский язык был здесь там 200 лет или больше, или 300, или 500, никто с этим и не спорит, и тут есть потомственные граждане, которые жили здесь, там, предки которых там 6 поколений жили, но это же не значит, что их потомки, скажем, имеют право не учить латышский язык, правильно? Поэтому одно другому не мешает. Есть язык, пожалуйста, и никто не запрещает на нем говорить, более того, я говорю, на нем говорят практически все латыши. И это считается, как бы для них это нормой. Они выросли с этим в семье. Но, к сожалению, вот русские с этим ощущением, что нужно учить латышский, пока еще не до всех это дошло.
Ну, слушайте, с другой стороны, усиливаются те партии, опять-таки, в Латвии. Вообще, дело даже не в усилении партии радикальных там, в латышском политическом истеблишменте. Дело в самом факте. Понимаете, вот я обратил внимание, что в день, когда подводились итоги референдума в Латвии, в воскресенье, да, стало известно о том, что русская партия Эстонии объединилась с социал-демократической партией Эстонии. Это была последняя, очень маленькая, по-моему, там 0,5% она получила на прошлых парламентских выборах. Последняя этническая партия Эстонии. И, в принципе, вы знаете, что русские в Эстонии, они голосуют за центристов Эдгара Сависаара, за социал-демократа, за различные эстонские партии. Там есть русские политики в этих эстонских партиях. Они могут защищать интересы русского населения. И это все происходит совместно. То есть, вот, условно говоря, центристы и социал-демократы совместно противостоят правым, да?
А вы знаете, Латвии ничего такого нет. Немножко, да, у нас действительно другая ситуация. У нас, ну, я бы не назвала это центр согласия этнической партии. Там, наверное, по составу там равнозначное количество русских и латышей. Но именно они защищают позиции русского населения, и поэтому именно русское население их поддерживает. Скажем, если бы исчез сейчас центр согласия, то русскоговорящие граждане, даже не знаю, пошли бы они на выборы, потому что, собственно, им не за кого голосовать.
Ну, появилась бы другая партия.
Не за кого голосовать. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время могут возникнуть какие-то другие партии, но, опять же, может быть, без этнического момента, но тем не менее с позицией, которая близка была бы русскоязычной публике.
Татьяна, видите, у нас тут есть разногласия. Все-таки, считаю, воспринимаю Центр Согласия прежде всего как этническую партию. Там могут быть латыши, но присутствие латышей в этой партии, оно подразумевает то, что они согласятся с тем, чтобы за них, латышей, голосовал в основном русскоязычный электорат. И, кстати говоря, количество голосовавших за Центр Согласия на последних парламентских выборах почти совпадает.
Ну, там на 20... Да, чуть меньше, чем те, кто пришел сейчас на референдум.
Поэтому это партия, в которой могут быть латыши, самой партии, но за партию эту голосует русскоязычный электорат. А латыши голосуют за другие партии. Вот если представить себе, что была бы одна латышская партия и одна русская, то вот это вот и есть результат референдума. В этом-то и есть проблема страны, мне кажется, главная. А не то, как люди каких национальностей, в каких партиях есть. Господин Макаров, по-моему, да, если я не ошибаюсь, есть известный такой, латвийский политик, который находится в латышской партии реформ
Затинса. Ну, да? Более того, в радикальной партии, Тевзем Андрийвебай.
Он в радикаль, да? Он
да,
в радикальной
да, он
партии.
Он был министром. Вот это один из тех двух русских министров, которые когда-то побывали пребывали у власти. За все эти 20 лет ни один, как бы, русский представитель, к сожалению, во власти не был. Это, кстати, проблема, и серьезная проблема. И вот то, что столько русских пришло на референдум, говорит о том, что они недовольны тем, что они не участвуют в управлении государством. Граждан много русскоязычных, а участия представительства в госуправлении нет. И это вот вы говорите, что они голосуют за Центр Согласия, потому что Центр Согласия, как они считают, отстаивает их интересы. Центр Согласия практически дошел до того рубежа, когда они могли участвовать в управлении государством, но, к сожалению, не получилось. И другие партии просто их не пропускают. Это такой фильтр, получается фильтр. Что
но с другой стороны, есть русский мэр Риги, да?
И вот это единственный пока да, представитель русскоязычного населения, да, который добился такого результата.
Русский мэр Довгавпилса, русский мэр Резекне и так далее. Это, кстати, я думаю, что...
Ну вот он, стеклянный потолок, и как бы дальше этого пока дело не идет.
Ну, представьте, что с точки зрения латышского радикала, русский мэр Риги – это тоже катастрофа. Даже большая катастрофа, чем для русских неучастие во власти в латвийском правительстве.
Ну, что Рига это... катастрофы, честно говоря, пока никто не чувствует, потому что город работает, функционирует.
Нет, я говорю вам о взгляде радикалов.
В взгляде той стороны, да.
Слушайте, это все не норма. Я хочу вам... Вот, не знаю, вы знаете, вот как это было до войны в Варшаве, да? В Варшаве большинство населения польского, скажем так, этнического, голосовало за правых, да? А мэр Варшавы всегда был левым. Он был поляком, да?
Да.
Но представителем левых сил. Потому что его избирала коалиция левых и еврейского национального блока. Ну, было много евреев в Варшаве, как вы знаете, там миллион. Вот. И вот этот факт, что мэр Варшавы всегда ставленник блока левых и еврейской партии, а он, безусловно, для многих жителей Варшавы был просто ударом в сердце. Хотя, как вы понимаете, особого количества евреев в польской власти тоже не было. То это не мешало радикализации настроения. Это очень похожая ситуация, мне кажется.
Похоже, и тем не менее, представительство русских во власти, оно должно быть хотя бы.
Не, я не спорю, общество... я просто пытаюсь написать с разных сторон.
Но, и тем не менее, вот это объясняет такую активность русскоязычных. Они шли, я, в общем, с этим согласна, не столько, может быть, за второй государственный, сколько за то, чтобы их голос был услышан.
За свое право участвовать в государственном управлении.
В государственном управлении, да. Безусловно, да.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это я, да?
Это вы, да, представьтесь только, потому что Виктор Москва, да.
Добрый день, да, Виктор Москва. Вот я немного хочу отвлечься от существа вопроса, вот по технике, так сказать, управления государством. Вы знаете, вот я технарь, могу привести такую аналогию. Значит, у управляемых систем, а вот государство, конечно, это система, есть две беды. Или слабая обратная связь, или слишком жесткая. Вот слабая обратная связь, скажем, в России, да, мы видим, к чему это может привести. А жесткая связь, например, мы могли видеть, ну, на примере той же, вот, к примеру, Украины, где там чуть ли не каждые полгода перевыбирали там правительство. И, по-моему, такая же беда может быть вот в Латвии, когда может погрязнуть страна, например, в референдумах. Отсюда вот рецепт – это, так сказать, фильтрация. То есть какую-то делать паузу, чтобы страна в автоколебание не вошла, надо делать паузу. И если этот вопрос не снимается в течение какого-то периода, то можно его, ну, скажем, наверное, поднимать. Вот. Ну, просто такое замечание.
А почему вы считаете, что, вот мне интересно, что частые выборы и референдумы – это какая-то беда?
Нет, это может привести к раскачке, понимаете, вот из одной крайности в другую, а существо дела где-то посередине его никогда
да,
нельзя
да, я понял.
Может
быть. Да, да.
В этом смысле, знаете, я согласна с тем, что не имеет права правительство, не имеет права власти перекладывать решение проблем со своих плеч на плечи населения. То есть население привлекается к решению вопросов, которые вполне могли бы решить политики. И вот в этом смысле действительно раскачивание лодки, оно не всегда идет на пользу.
Ну вот в этом смысле понятно, что если была бы хотя бы видимость какого-то межобщинного диалога, ведь, наверное, не было бы таких результатов еще и потому, что даже после парламентских выборов, да, была главная тема, может ли партия Центр Согласия участвовать в управлении страной.
Да, это правда.
И это нельзя сказать, что была однозначная позиция. Были политические силы, которые считали «да» среди латышей. Вот партия Затлерса, да, партия реформ. Они хотели этого. И были политические силы, которые считали, что «нет», да?
Да, и в результате получилось нет.
В результате получилось нет. И тогда казалось, что это не будет иметь каких-то особых последствий. Ну, подумаешь, что сформировали коалиционное правительство, одна партия в оппозиции, она и была в оппозиции. Вот теперь мы видим, что последствия такого рода решения не существуют.
Существует, поэтому нельзя бесконечно играть в одни ворота, безусловно. Общество должно строиться только на диалоге. Причем общество, где, я говорю, две общины живут параллельной жизнью. И вот, вот это, кстати, то, что сейчас идет такая широкая дискуссия буквально по всем СМИ, по всем квартирам, кухням, где угодно, идет дискуссия на тему референдума. Эмоции не погасли. И это говорит о том, что так или иначе эта волна должна во что-то вылиться. Ну, дай бог, если она вылится в какие-то конструктивные решения. Но пока этого не видно.
Ну, с другой стороны, президент говорит о необходимости перехода к диалогу, о том, что референдум – это начало, о том, что...
И президент говорит, да, и религиозные лидеры говорят, и это, конечно, позитивный такой вклад в интеграцию, но посмотрим, что скажут политики, все равно последнее слово за ними.
Ну, опять-таки, мы уже говорили в этой программе, я еще хочу к концу этой программы напомнить, что у политиков есть очень большая проблема, потому что на волне такой радикализации они не могут рисковать собственными электоратами. Тут ни латышским партиям, ни Центру Согласия нет особой возможности подвинуться друг к другу даже на миллиметр.
Пока что... И более того, сейчас уже все думают о предстоящих выборах муниципальных, которые будут у нас через год. И поэтому, конечно, эту волну вот все пытаются оседлать и использовать свою пользу.
Потому что даже если представить себе, что Центр Согласия начинает какой-то диалог, да, то понятно, что может появиться новая русская партия, условно говоря. Уже тогда точно откровенно русская, более радикальная. Вот во главе с господином Линдерманом, например, красивый поворот.
Ну, диалог, да, прежде всего, должны начать, так сказать, выигравшие, да, скажем так. И, к сожалению, пока не слышно с их стороны желания кого-то пригласить за этот стол переговоров. Поэтому с кем будут вести диалог наши власти, это большой вопрос. Лидеры, кто-то из них, премьер, по-моему, сказал, что только не с Центром Согласия. Хотя Центр Согласия, ну, самая представительная партия, которая вот эту большую русскоговорящую общину и представляет. А с кем будут вести диалог, пока трудно сказать.
Может быть, им стоит сначала, кстати говоря, провести диалог между собой? Ведь это тоже очень важный момент выяснения позиции в самом латышском политическом спектре. Если бы партиям, скажем так, центристским и уверенным удалось бы найти хоть какое-то взаимопонимание с национальным блоком на эту тему.
Да, то есть понимаешь, что он сам... Да. Еще одно событие, которое может расколоть правящих, это событие 16 марта. Вы наверняка эту цифру помните, что это такое. Поэтому каким образом поведут себя министры от радикальной партии Терзе Менбриве и Рису Латвия, пока еще вопрос.
Но мы должны сказать слушателям, что это марш легионеров, скажем
так. Да. Но это не марш, это тоже преувеличение. Это, так сказать, день памяти легионеров с возложением цветов и так далее. Но вот министры-радикалы, которые сейчас есть в правительстве, они собираются идти и возлагать цветы. Спикер, скажем, там, президент, премьер пытаются этому препятствовать. Поэтому вот этот раскол может произойти еще и в правящих партиях.
В общем, в любом случае, это показывает, что такая жизнь в кризисе, она продолжается и может продолжаться до бесконечности в какой-то мере. Спасибо. Напомню, что сегодня гостем нашей программы была главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Благодарю, что вы были с нами, Татьяна, спасибо за беседу.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо уважаемым слушателям. Напомню, что программу провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А по окончании нашей программы в 14.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьера» с Иваном Толстым. «Забытые истории русской Италии». В гостях у Ивана Толстого историк, писатель и переводчик Михаил Талалай.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Покушение на главу Абхазии Александра Анкваба.
Комментарии эксперта.
Почему капитал бежит из России?
Право автора.
Парамоша, ты азартный, Илья Мильштейн об игре Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».